Говорит Радио Свобода. Это программа «Новости Свободы. Что происходит?»
За нашу свободу.
Месяц войны в Украине. Миллионы беженцев, тысячи погибших. Российское наступление буксует. Под Киевом есть угроза окружения. Президент США пролетел на саммит НАТО в Брюсселе. Санкции против России будут расширены. Московская биржа возобновила торги. Впервые за месяц.
Об этих и других событиях сегодняшнего дня, 24 марта, расскажу сейчас более подробно. Я Мумин Шакиров. Всем здравствуйте. 140 российских ракет было выпущено за сутки по Харькову. Обстрел велся из установок «Град» и «Ураган». Как утверждает глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, центр города был также обстрелян ракетами «Калибр», выпущенными с кораблей Черноморского флота России.
Вот так вот. И вот мой подъезд. Школа. То, что осталось.
Под завалами разрушенной многоэтажки в городе Изюм могут оставаться люди, которые прятались в подвале, сообщают очевидцы. Минобороны России заявило о взятии города Изюм в Харьковской области. Хотя, по словам местных властей, бои продолжаются. Изюм – один из важных железнодорожных узлов. Российские войска нанесли также 44 артиллерийских минометных и танковых удара по Изюму и другим населенным пунктам Харьковской области. В Луганской областной администрации сообщили о масштабных ракетных ударах по региону со стороны российских военных. По информации главы администрации Сергея Гайдая, российская армия применила запрещенные Женевской конвенцией фосфорные боеприпасы. Идут бои в Киевской области. Неназванный чиновник Министерства обороны США сообщил телеканалу CNN, что украинские войска оттеснили российских военных еще на 25-35 километров от Киева. Об обстреле Одессы с российских кораблей сообщили в оперативном штабе Одесской области. В городе была объявлена воздушная тревога. А генштаб украинской армии заявил о потоплении большого десантного корабля России «Орск» в порту Бердянска. Город захвачен российскими военными. Как сообщали российские государственные СМИ, корабль 3 дня назад доставил в город военную технику. В социальных сетях появилось видео очевидцев, снятое в момент взрыва. Запорожская областная администрация сообщила, что корабль попал под удар в 7 утра. Утверждается, что повреждены еще 2 корабля в порту, уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива, а пожар перекинулся на склад боеприпасов. О количестве пострадавших не сообщается. Какие корабли могли пострадать рядом с Орском, также неизвестно. Российская сторона пока не комментировала ситуацию. В условиях войны проверить информацию мы не можем. В Брюсселе сегодня проходит экстренный саммит НАТО. На него прибыл лично президент США Джо Байден и лидеры европейских стран, участниц Союза. Они обсуждают в первую очередь меры по расширению военной и гуманитарной помощи Украине.
Мы воздаем должное великому мужеству украинского народа и украинских вооруженных сил, борющихся за свою свободу и свои права. Мы также видим в России тех, кто смело выступает против войны. Мы слышим их голоса, они имеют значение.
Помимо саммита НАТО в Брюсселе пройдет саммит Евросоюза и встреча лидеров Большой Семерки. Как и планировалось, ее участники объявили о новых санкциях против России. В частности, ограничения США затронули 328 депутатов Госдумы и несколько десятков оборонных предприятий. Вашингтон перед саммитом заявил, что вместе с Брюсселем продолжит работу над дальнейшей изоляцией Москвы на международной арене. Ожидается, что НАТО также увеличит помощь Украине в сфере кибербезопасности, а также поддержку для защиты от возможных химических атак. При этом закрывать небо над Украиной НАТО по-прежнему не готово, опасаясь, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к саммиту по видеосвязи. Он в очередной раз призвал НАТО усилить поддержку Киеву, который вот уже месяц борется с российской агрессией. По словам Зеленского, за это время Украина показала свою силу и то, что она может защищать общие для союзников по НАТО ценности, несмотря на большие жертвы.
Украине потребна військова допомога без обмежень.
Украина нуждается в военной помощи без ограничений. Как без ограничений, Россия применяет против нас весь свой арсенал. У Украины нет мощного противоракетного оружия. У нас значительно меньше авиации, чем у России. Украина обращалась к вам за самолетами, чтобы мы не теряли столько людей. У вас есть тысячи боевых самолетов, но нам не дали ни одного. Украина просила 1% всех ваших танков отдать или продать, но у нас нет ясного ответа.
Поки що ясної відповіді.
Накануні саміта НАТО Владимир Зеленский записал видеообращение на трех языках – украинском, английском и русском. Он отметил, что нападение России на Украину – это нападение на свободу всех и каждого. Зеленский призвал жителей всего мира выйти на акции в поддержку Украины, чтобы показать, что свобода и мир имеют значение. Обращаясь к россиянам, президент Украины назвал глупостью, когда государство ведет войну за налоги тех, кто ее не хочет. Он попросил жителей России рассказывать правду о войне, а по возможности покинуть страну, чтобы, цитата, «не отдавать налоги на войну». Госдепартамент США впервые официально обвинил Россию в совершении военных преступлений в Украине. Американское правительство изучило многочисленные свидетельства боевых действий в стране, в том числе атаку на Мариупольский драмтеатр и роддом, после чего пришло к выводу. Цитата. «Российские войска разрушили многоквартирные дома, школы, больницы, критически важные объекты инфраструктуры, гражданский транспорт, торговые центры и машины скорой помощи. В результате тысячи ни в чем не повинных мирных жителей были убиты или ранены». Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США будут добиваться того, чтобы лица, виновные в совершении военных преступлений, понесли ответственность. На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал президента России Владимира Путина военным преступником. Его слова сегодня повторили всеми Польши. Там заявили, что на территории Украины происходит преступление против человечности и геноцид. Ответственность за это возлагается на российскую армию, ее военачальников и лично Путина, которому они подчиняются. Под обстрелом в Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина. Она приехала в Украину в качестве корреспондента издания «Инсайдер» несколько дней назад. О редакционном задании Оксаны рассказали в спецэфире ее коллеги.
Я работал корреспондентом в Киеве и в других городах. У Оксаны было немножко другое задание. Кроме того, что она очень рвалась на эту войну и хотела работать журналистом на ней, а у нее было задание гуманитарное с точки зрения очень важное. Она ездила во Львов для того, чтобы записать интервью с российскими военнопленными, которые там содержатся. Она встретилась с четырьмя пленными из России, там среди них были срочники. Она потребовала снять с них наручники, когда они с ней разговаривали. Она дала возможность позвонить их родственникам. И мы с ней редакционно обсуждали это интервью. Наша задача была объяснить, что произошло, понимая, что люди находятся, ну, естественно, как бы они находятся в зависимости от тех, в плену которых они находятся, кем бы они ни были, все вместе, это, в общем, война, а это пленные. И, соответственно, Оксана, как мне кажется, очень хорошо и четко понимала свою задачу, чтобы это не был допрос, а это был действительно журналистский материал, что довольно трудно в этих специфических обстоятельствах.
После интервью с военнопленными во Львове было решено отправить Оксану Баулину в Киев. Она сообщила коллегам, что специально обученные люди, цитата, «две машины полиции, вооруженные до зубов, отвезут ее поснимать разрушения в столице». Журналистка была настроена решительно. В пятницу коллеги предполагали организовать с ней прямое включение. Но 23 марта, когда Оксана снимала разрушения Подольского района Киева, российская армия начала очередной ракетный обстрел. Кроме журналистки и инсайдера погиб еще и один гражданский. Двое сопровождавших ее людей были ранены и госпитализированы. До работы в «Инсайдере» Оксана сотрудничала с фондом борьбы с коррупцией. После внесения организации в список экстремистских она была вынуждена уехать из России. Ее последний пост на странице в Фейсбуке заканчивается словами, обращенными к маме.
За сутки перед моим отъездом из Львова ракеты прилетали в сам город. Впервые с начала войны. Я уехала дальше. Мама, не волнуйся, я поела и в шапке. Зачеркнуто. В броннике.
На московской бирже впервые с 28 февраля открылись торги акциями российских компаний. Ряд акций уже восстановились к уровням, которые были до открытия торгов 24 февраля. Это бумаги «Фосагро», «Новотека», «Норникеля», «Сургутнефтегаза» и «Ростелекома». С самого открытия торгов по российским акциям наблюдаются крупные заявки на покупку, отмечает БКС «Экспресс». По большинству бумаг уровень спроса существенно превышает объем предложения. Это можно объяснить действиями Минфина, который ранее заявлял, что выделит 1 триллион рублей на покупку акций, что составляет около 7,5% от общей стоимости предложения на рынке. Такие действия регулятора также должны оказать позитивный психологический эффект на участников торгов. Сегодня исполняется ровно месяц с начала военного вторжения России в Украину. За это время российской армии не удалось захватить ни один из крупнейших городов страны. По данным военных экспертов, у Украины пока достаточно сил, чтобы держать оборону по ключевым направлениям. Российская армия продолжает вести ракетные обстрелы по городам. Самые горячие точки сейчас это Чернигов, Харьков и Мариуполь. Это пианино стоит в центре приема беженцев на границе с Польшей. Каждый день сюда потоком прибывают тысячи людей, которые бегут из-под бомбежек. За месяц войны, по данным миграционного агентства ООН, 6,5 миллионов украинцев покинули страну. Также Организация Объединенных Наций заявляет, что с момента боевых действий в Украине погибли 902 мирных жителя. Это очень примерные цифры, потому что информация из горячих точек приходит с опозданием, и еще ее нужно проверить. Украинская прокуратура заявила, что среди убитых 112 детей. Власти России называют это вторжение специальной военной операцией с целью демилитаризации и денацификации соседней страны. Запад считает это ложным предлогом для неспровоцированной агрессии. Несмотря на то, что Владимир Путин уверяет, что операция идет по плану, британская и американская разведки заявляют, что наступление российских войск застопорилось на нескольких направлениях. Существует риск того, что под Киевом они могут попасть в окружение. Аналитики говорят о больших проблемах со снабжением и низком моральном духе в российской армии, которого украинским военным и рядовым гражданам не занимать.
Боже, за нашу свободу и покажем, что мы, братья козацкого роду.
Слава Украине!
Почему спустя месяц после массированного наступления российских войск Путину не удалось захватить крупные города Украины? Эту тему мы обсудим с военным экспертом Юрием Федоровым. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Месяц войны позади. Какую сейчас, на ваш взгляд, стратегическую цель ставит Путин, когда ни один крупный город пока не взят российскими войсками? Колоссальные потери как в живой силе и технике.
Ну, я думаю, что главная задача, которую ставит не только Путин, но и значительная часть его окружение ставит коллективный Путин, заключается в том, чтобы при помощи террористической, воздушной и артиллерийской войны против крупных украинских городов, разрушающей системы жизнеобеспечения, заставить президента Зеленского и руководство Украины пойти на максимальные уступки в переговорном процессе и выторговать максимально выгодные для России условия, позволяющие коллективному Путину, ну, прежде всего, Путину, Шойгу и Лаврову, спасти лицо, как принято говорить, или физиономию, которая и так уже изрядно измазана кровью и всякой грязью.
Юрий, скажите, а если говорить о конкретике, какие шансы у Украины отбить Херсонскую область, а у российских сил ее удержать? Мы знаем, что в Херсоне постоянно возникают акции протеста.
Я думаю, что в ближайшее время говорить о контрнаступлении Украины, будь то на юге, будь то в районе Киева или в других местах, говорить пока не приходится. Контрнаступление – это очень сложные система операций, требующая больших ресурсов и достижения превосходства над противником, ну, по крайней мере, по некоторым видам вооружения, прежде всего в артиллерии, которая, как говорят военные, полагается перед наступательными операциями обрабатывать передний край противника. Такого пока у армии Украины, у вооруженных сил Украины пока нет. Поэтому главная задача, как я понимаю, вооруженных сил Украины заключается в том, чтобы максимально сдерживать наступление российских войск там, где оно происходит, а в некоторых местах, скажем, под Киевом, там наблюдаются попытки россиян перейти к оборонительным действиям, например, строятся проволочные заграждения, сооружаются минные поля, устраиваются минные поля и так далее. То есть на некоторых участках российская армия уже переходит к обороне. Но при этом я боюсь, что не ошибаюсь, когда говорю, что Путин и его высшее российское военное командование готовятся к, ну, если можно так сказать, к последнему решающему бою, то есть к проведению серии наступательных операций на Востоке, прежде всего для того, чтобы попытаться блокировать или взять в окружение значительные силы украинской армии, которые находятся в так называемой зоне ООС, вблизи бывшей линии разграничения между Украиной и ЛДНР. Вот там могут развернуться очень крупные сражения в течение, я думаю, в ближайшие где-то какое-то количество времени, видимо, в ближайшие две недели. Но при этом ожидать серьезных успехов российской армии, я думаю, не приходится, потому что выявились очень серьезные системные пороки в российских вооруженных силах, которые преодолеть в течение ближайшего времени просто невозможно. И прежде всего, помимо всего прочего, точнее, российской армии катастрофически не хватает подготовленных резервов.
Юрий, мы вернемся к этому вопросу. Я сначала хотел бы закрыть тему Херсонской области. Там есть село Чернобаевка, расположен аэродром. В чем феномен этого села, откуда уже 8 раз выбивали россиян?
А дело в том, что этот аэродром находится на, так сказать, в районе такого бутылочного горлышка, через который там находится мост, через который можно перебрасывать, это единственное место, через которое можно перебрасывать сколько-нибудь заметные подкрепления и вообще проводить переброску, транспортировку войск и военной техники. И вот на этом аэродроме как раз и находится единственная возможная, так сказать, точка, единственная возможная база, где эта техника, значит, сосредотачивается и где она потом распределяется по различным направлениям. И вот уже 8 или 9 раз этот аэродром накрывали артиллерийским огнем вооруженные силы Украины, и там русские несли очень серьезные потери, в том числе там был ликвидирован или уничтожен, ну, во всяком случае погиб один из высокопоставленных российских генералов. Но другого пути у России просто нет для того, чтобы осуществлять транспортировку и переброску войск.
Если говорить о переброске, вот Россия использует Крымский мост для подкрепления своих сил в Крыму и на юге Украины. Стоит ли ожидать, что Украина попытается разрушить этот мост?
Я не думаю, что это было бы разумным решением со стороны Украины, потому что разрушить этот мост можно только массированными налетами авиации. Мост этот охраняется очень, вокруг него сосредоточены очень крупные силы ПВО, и это было сделано заранее, потому что, ну, Россия заранее готовилась к войне, и заранее понимали прекрасно, на это соображение у российских генералов хватает, что это одна из наиболее, теоретически, одна из наиболее уязвимых, так сказать, мест или точек в будущей войне. Кроме того, разрушить этот мост не так просто. Он сконструирован и построен с определенным запасом прочности, рассчитанным именно на военные действия. Так что попытка Украины гипотетически разрушить этот мост налетами авиации может привести к серьезным потерям в самолетов, которых, к сожалению, Украины и так не очень много, скажем прямо, достаточно мало. Я думаю, что военное командование Украины сознательно не собирается решать эту задачу с тем, чтобы сохранить ВВС, необходимые для боевых действий по другим направлениям.
Юрий, что вы думаете про исчезновение Сергея Шойгу на десяток дней и попытка объяснения Пескова большой занятостью министра обороны?
Ну, во-первых, сегодня вроде бы он появился на совещании постоянных членов Совета Безопасности. По крайней мере, ну, такую картинку передало российское телевидение. Ну, а Песков заявил, что Шойгу очень занят. Я-то думаю, что он действительно занят. Вопрос только в том, чем руководить непосредственно военными действиями человек с его бэкграундом, а он далек от военных дел, а военные дела – это вообще очень серьезная наука, требующая глубоких знаний, на самом деле, чего, кстати говоря, у других членов российского военного командования вроде бы и не замечается. Но, тем не менее, даже по сравнению с ними Шойгу не тот человек, который может, так сказать, направлять войска туда или сюда, давать приказы и так далее. Он скорее может подгонять своих генералов, делай то, иначе я сорву с тебя погоны. Но не исключено, что у него действительно был какой-то сердечный приступ. Оснований для этого, я думаю, у российского министра обороны хватает, потому что он первый среди тех, кто пострадает в результате, я думаю, неизбежных разборок, которые в скором времени произойдут в Москве, поисков виновных в том, что операция идет совсем не так, как ее задумывали.
Вы уже, Юрий, затронули эту тему, я бы хотел бы ее продолжить. Как выяснилось, есть системные пороги и слабости российских вооруженных сил. Что бы вы отметили в первую очередь?
Ну, в первую очередь, важно отметить три фактора. Первый – это низкий боевой дух, низкая мотивация для личного состава, причем я так, судя по сообщениям, которые приходят, по отрывочной, но все-таки достаточно такой разнообразной информации, это касается не только рядового состава, но и значительной части офицеров низшего и среднего уровня, низкого и среднего уровня, скажем, командующие, командиры рот, командиры взводов, командиры рот, ну вот на таком уровне они не понимают. Во-первых, именно они в первую очередь гибнут в результате военных действий. Во-вторых, они, собственно, не очень хорошо понимают, а за каким, собственно, чертом им нужно. Их послали в Украину. Им обещали, судя по всему, быструю победу, а быстрой победы нет. Значит, это первое. Низкий морально-психологический дух. Это очень важный фактор, потому что одно дело – это вооружение, которых у России хватает, в общем. А другое дело – это люди, которые этими вооружениями воюют. Второй момент – это крупные просчеты российского военного командования, которые, во-первых, они не смогли прогнозировать и предугадать ход военных действий. Они рассчитывали на то, что война в Украине будет легкой прогулкой, хотя несколько серьезных российских военных аналитиков и специалистов в прошлом и сотрудники Генерального штаба предупреждали, что война будет долгой, тяжелой и сложной, если ее вообще можно выиграть. Но на эти предупреждения, естественно, в российском генеральном штабе просто махнули рукой и не принимали их во внимание. Но если быть конкретным, то, скажем, ну просто по азам военной науки невозможно и нельзя распылять сравнительно ограниченные средства, а там было сосредоточено где-то около 200 тысяч человек. По четырем направлениям требуется всегда выделить направление главного удара. Ну, видимо, таким направлением считался Киев. Ну, может быть, он и до сих пор таким считается. Но при этом силы были распылены как минимум по четырем различным театрам. На юге, в районе ООС, в районе Харькова и на Киев. Это привело к тому, что силы были распылены. Третий момент – это нехватка ресурсов, нехватка резервов, прошу прощения. Вообще по науке предполагается перед началом операции такого масштаба создать как минимум 3 эшелона наступающих войск. Это достаточно такое аксиоматическое требование. Требуется, начиная войну, подготовить так называемые подготовленные уже мобилизационные резервы военного времени, то есть призвать, конечно, военно обязанных, имеющих необходимую квалификацию для того, чтобы в случае необходимости, а такая необходимость обычно возникает, быстро заменять, компенсировать потери личного состава и, главным образом, потери людей, обладающих необходимой профессиональной подготовкой, скажем, там, танковые экипажи, экипажи, наводчики и так далее. Такого рода солдат и младших офицеров невозможно подготовить за неделю-другую. Требуется несколько месяцев для подготовки их.
Юрий, я так понимаю, что этот перечень, он, вы можете еще долго продолжать. Я бы хотел бы вернуться к одному из главных сегодня позиций, которые возникли на российско-украинском фронте. Что могут противопоставить украинцы вот этой новой тактике российской армии, бомбардировки и обстрелы промышленных и социальных объектов с гибелью мирного населения? От этого лома нет приема?
Но если говорить об авиационных ударах, то, конечно, приемы есть. Это даже использование тех противовоздушных средств и систем, которые достаточно большом количестве поставляются сегодня из западных государств. Это может сильно сузить возможности действий российской авиации. Что касается ракет, но прежде всего ракет типа «Искандер», баллистических ракет, здесь дело сложнее, потому что эту ракету очень сложно перехватить. Но при этом я должен сказать, что запасы этих ракет в России быстро истощаются, а их производство в необходимом количестве наладить не так просто. Скорее, я бы даже сказал, невозможно. Что касается ракет «Калибр», ну, они, в общем, перехватываются даже теми самыми «Стингерами», которые сейчас поставляются в Украину достаточно хорошо. Артиллерийские обстрелы, вот тут сложнее на самом деле, потому что артиллерийские установки, в том числе системы залпового огня, они могут находиться на достаточно большом удалении, 20-30 километров, и их ликвидировать, ну, авиацией можно ли их ликвидировать, что, собственно, и делается время от времени, но уничтожить их, ну, возможно их уничтожить диверсионно-разведывательными группами, что тоже делается, но это страшное оружие, и бороться с ним довольно сложно, здесь требуется просто отгонять противника от тех мест, из которых он обстреливает города.
Юрий, спасибо вам за беседу и за ваши комментарии. На этом мы заканчиваем программу «Новости свободы. Что происходит?». С вами был Мумин Шакиров. Мы будем держать вас в курсе событий. До свидания.